Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Здравствуйте, друзья! Действительно, «Лютеранская волна» в эфире. Сегодня 13 декабря и московское время 17:00. У микрофона ведущая Юлия Виноградова, и я с удовольствием представляю вам того, кто сидит напротив меня. Сейчас вы узнаете, кто это. Это Мария Фролова, председатель совета нашей общины. Маша, у вас еще много других всяких разных, как сказать, регалий, да?
Регалии, вот. Я люблю староста общины.
Да,
здравствуйте всем, хорошего адвента.
Хорошо. Мария, ну вот мы сегодня, конечно, поговорим про адвент, поговорим про все сопряженные с ним события, потому что для нас адвент, Рождество, для Кафедрального собора святых Петра и Павла это особое время, когда очень много разных интересных... Вот слово мероприятие, оно такое... Да, очень официальное. Оно каких-то событий радостных в это время. Но начать я хочу вот с чего. Я знаю, что вы только что вернулись из Чехии, буквально в понедельник, да? Из Чехии вернулись.
Практически во вторник.
Во вторник. Вот, ездили к своей семье, к своей дочери, предрождественский, адвентский период. А в Чехии вы бываете постоянно, поскольку там доченька живет.
Да, уже 10 лет.
Это понятно, да. Поделитесь с нами. Дело в том, что ведь Чехия, Прага всегда именно Рождество считаются таким популярным местом, что ли, туристических поездок. Считается, что именно в Праге можно почувствовать дух Рождества. Вот так это или не так?
Да простят меня туроператоры, может быть, это будет антиреклама. Действительно, Прагу называют меккой Рождества, особенно российских туристов. Но вот уже 6 лет я бываю в Праге, и так часто на Рождество. В прошлом году святой Николай сделал нам прекрасный подарок. У меня родилась внучка на святого Николая 6 декабря. Но вот вокруг атмосфера... Я бы не назвала ее ожиданием Рождества. Это ожидание огромных продаж, огромных туристов, их денег. И вот нет этого духа ожидания рождения младенца, этого таинства. То, допустим, что есть рядом в Словакии или в Германии.
Тот, скажем так, антураж, да, который есть в Праге, там елки или вот то, что вы мне показывали, какие-то красивые такие фигуры, которые движутся, всякие украшения и все, то есть это, в общем-то, рассчитано как раз на то, чтобы туристы раскошеливались,
потратили больше денег
на подарки.
Это какое-то вот действительно потребление, и нисколько человек не задумывается о том, а для чего, собственно, нужны эти рождественские базары и вертепы, и кто родился, и для кого, для нас. Да? Это вот 2 часа до Дрездена ты приезжаешь, казалось бы, вроде бы тот же базар, та же продажа, но смысл другой. И особенно в этот раз меня поразили странная реклама чешского банка, детские рисунки с непонятным смыслом. Есть ли у Иисусика колючки, и можно ли повесить Иисусика вниз головой? Вообще непонятна
странная
идея,
какая-то реклама банка, да?
Всего этого. И очень мало рекламы, действительно, в хорошем смысле рекламы, Рождества. Смысла этого праздника, этого нет. Поэтому, конечно, если вы хотите просто насладиться, как усладить свое тело, то можно приехать в Прагу. Искать Рождества, к сожалению, там нельзя.
То есть... Праздник оказался выхолощенным, да? То есть как, то, что называется, вместе с водой выплеснули младенца, получается,
вот тут,
да?
Получается, в прямом смысле, да, младенца Христа нет. Может быть, некоторые чехи со мной поспорили бы, чего-то я, может быть, и не увидела, но общее представление, к сожалению, немного грустное.
Ну, а как, вот, на ваш взгляд, чехи, люди получается, нерелигиозные, да, неверующие в основной массе.
Да, мне 80, наверное, процентов атеистов. Вот, опять же, рядом Словакия, совершенно другие показатели, другие угу. проценты. Очень слабые, маленькие общины, они есть, и прекрасные диаконии есть в чешском Тешине. Но вот такой сильной церкви, горящей, любящей Бога, ее нет.
Ну вот, вот очень, конечно, это грустно, потому что мы как раз вот ожидаем младенца, а они получаются...
Я, хотя, конечно, очень было грустно расставаться с дочерью, с внуками, ага. но я рвалась в Москву и в свой собор. Мне не хватало своей общины вот этого счастливого ожидания, переживания Адвента и счастливого ожидания Рождества. Это есть у нас в Москве.
Точно. Ну, дорогие друзья, звоните нам, задавайте вопросы, или, может быть, у вас есть какие-то соображения, поделитесь ими с нами.
Вы слушаете передачу «Лютеранская волна».
Бесплатный телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Свои вопросы вы также можете задать через наш сайт radioteus.ru.
Ну да, дорогие друзья, на сайте есть специальная форма. Вы можете написать и что-то спросить. А вот дальше наши беседы. Мы возвращаемся к нашему собору, действительно. Возвращаемся к нашему собору. И, как я вот уже сказала в начале, что Адвент для нас время особое. И вот тогда расскажите нам, какие традиции уже сложились адвентские в нашем кафедральном соборе. Их же много, поэтому у нас времени не так много. Да давайте попробуем охватить это все.
Да, попробовать действительно... Стоит их много. Во-первых, конечно, адвент для многих может быть необычное слово. Адвентус, да, ожидание, ожидание пришествия, ожидание Рождества. Это действительно сложилась традиция уже давнишняя. Четыре недели, как предполагается, Иисус родился через четыре периода после сотворения мира. И вот это ожидание, оно отличается от ожидания Пасхи, допустим, от такого страстного времени. Это радостное ожидание. Хотя это пост, поэтому у нас фиолетовый цвет, параменты на алтаре. Но это счастливые моменты украшения церкви, украшения себя и подготовки к Рождеству. Такие традиции московской общины, хотя они не жесткие, да, uh-huh. то есть нельзя сказать, что вот только так и никак иначе мы делаем, потому что, опять же, традиции, жесткие традиции — это не цель лютеранской общины. Это не канон такой жесткий, но все-таки это приятно знать, что вот в первое воскресенье Адвента у нас зажигается адвентская звезда, у нас появляется адвентский венок. Вот все традиции адвентских венков на дверях, да, вот просто обычных новогодних венков, это же как раз лютеранская традиция. Мы вспоминаем педагога 19 века, немецкого педагога, угу. который в сиротском приюте думал о том, что детям нужно дать вот эту радость Рождества, рассказать, что Рождество близко, как нужно готовиться. И время было военное, сложное. Он увидел телегу, колесо от телеги. Вот дидактический материал. Поставил 24 свечки, и каждый день дети угу. зажигали по свече, и так приближали Рождество. И сейчас у нас тоже появляется колесо от телеги.
Да, да.
Такой настоящий адвентский венок. И также дети в воскресенье зажигают эту свечу. Каждое воскресенье.
Да, только у нас не 24 свечи, а всего 4.
Да, воскресеньям,
как бы, по воскресеньям, да.
Ну, а остальные маленькие, да. То есть уже на самом деле, как и был венок, так и есть. Так что это тоже традиция, приятное ожидание. Дети спорят, кто из них будет зажигать uh-huh, свечу. Uh-huh. Это действительно важная почетная обязанность.
Да, дорогие друзья, я не знаю, были ли вы у нас на богослужении, но у нас в приблизительно в середине богослужения, перед проповедью, в алтарь выходят дети, пастор, который ведет богослужение, обращается к ним с тем или иным каким-то наставлением, шуткой, с чем-то серьезным, по-разному бывает. Вот. И вот в этот раз, например, архиепископ Дитрих Брауэр спрашивал у детей, а что такое адвент? И они, конечно, все отвечали, вот они уже знают, что такое адвент. Потом вот зажгли свечу, вторую свечу, второе воскресенье адвента было. И потом дети уходят на собственное богослужение, да?
На детское богослужение.
На детское богослужение.
Причем на первом адвенте они получили адвентский календарь. Угу. Это тоже традиция. Шоколадный календарь, где каждое окошечко, каждый день открывается по окошечку, там картинка, и тоже так вот ребенок учится терпеть, потому что иногда хочется съесть календарь сразу. Но нужно 25 дней выдержать и подготавливаться. Это тоже хорошая традиция, что дома, в семье уже тоже обсуждается вот эта подготовка к Рождеству.
Мария, знаете, у нас вот на сайт пришли два сообщения. Давайте я вам одно прочитаю. Первое. Нам пишет Светлана из Праги. Добрый день. Ну, это проблема многих стран, когда Рождество стало Новым годом. Тем более, если люди не верующие, а вот для верующих чехов смысл Рождества остается. Ну, а Иисус по традиции приносит подарки на Рождество. Потому и для многих неверующих людей это просто прообраз Деда Мороза.
Ну, в Праге святой, святой Николай ходит, да?
Да,
но
да.
Рядом с святым Николаем, как раз 6 декабря, ходит и черт. То, что для русского глаза тоже немножко необычно. И я видела сцену, когда мама сказала ребенку, что он плохо себя вел, и черт его забирает. И ребенок плакал. И это тоже, конечно, немножко шокирует, особенно гуманных педагогов. Мне жалко было очень бедного мальчика.
Знаете, Мария, вот нам тоже Юрий пишет, не могу не прочесть, у него, так сказать, критический взгляд. Ну вот, тоже интересное сообщение. Он пишет так, ну, может быть, не знаю откуда, а вы встречали, вот, Маша, Везел, что это такое, Везел, Везел в ноце в чешской семье, вопрос.
А, в Новый год.
Новый год, да?
Да.
А вот, по впечатлениям от пражской рекламы нельзя делать выводы о народе. Ну, я согласна.
Да, конечно,
мы о народе и не делали,
нет,
Юрий,
простите
никаких
еще
выводов.
Раз, да, простите еще раз, я никого не хотела обидеть. Действительно, я думаю, что есть семьи, которые действительно встречают Рождество, вот, то с чистым сердцем, откровенно, да, так и по России тоже нельзя сказать, что
ну,
все
ну,
это...
Ну,
да.
Конечно, ну,
это
да.
Просто мое субъективное мнение, может быть.
Поэтому... Все имеют право на свое субъективное мнение. Мы же не пытаемся как бы, ну, навязать это мнение кому-то. Просто вы поделились своим впечатлением, и мне это было интересно. И вот людям тоже было интересно, раз они откликнулись, правда?
Допустим, а вы знаете, какое национальное чешское блюдо на Рождество?
Нет, я не
знаю. Это карп. Они не гуси, не индейка.
А, ну, рыба, она, можно сказать, даже более полезна, наверное, чем гусь или индейка. Тем более гусь. Да. Все-таки он жирная такая птица. Индейка-то более постная. Вот, так что вот интересно.
И, кстати, подарки в основном получают на святого Николая.
Угу.
В носочке. Вот, причем могут получить и не подарок, а уголечек, если ты плохо себя вел. И это, кстати, распространено, потому что дети могут баловаться, и родители считают серьезно, что можно и так наказать ребенка, положить уголек.
Угу. Ну, что заработал, собственно говоря, да, за год. Вот да. Тебе, пожалуйста, получай.
Ну, я как мама и бабушка думаю, что я бы, наверное, не решилась.
Не смогла бы,
даже не послушнику все-таки хочется верить в лучшее, правда?
Конечно, тем более в Рождество. Все-таки действительно ожидание Рождества, оно праздничное. И вот это... внутреннюю такую радость, она как-то возникает внутри тебя сама. Она вот есть, эта радость, и она вот ведет тебя вот через адвент, да, вот к Рождеству, и встреча Рождества в нашем соборе – это что-то особенное. Вот все, кто был у нас на Рождество, на сочельник, на Рождество, особенно на сочельник, да, как раз в ночь, в вечер.
Да.
Вот, все, конечно, очень вдохновлены вот этим богослужением, сочельником.
Это особая атмосфера, такая вот действительно волшебно-сказочная и действительно отдающая размышления о том, что же сделал для нас Христос. Он родился для нас. Этот младенец родился в хлеву. И вот на второй адвент появляется елка и вертеп. Вертеп, тоже ясли в немецком языке, это вот вертеп в русской традиции. Это тоже показать всем, что младенец родился не во дворце, да, в хлеву, в яслях, на соломе. И вертеп стоит под елкой, рядом с елкой. Это тоже прекрасное размышление. Мне нравилось, что в этом году вертеп ставила наша молодежная группа. Это тоже действительно очень знаково, что они готовили собор к богослужению.
Ну вот кроме того, что мы приглашаем вас, вернее, вот, наверное, в первую очередь мы приглашаем всех вас, наши дорогие слушатели, присоединиться к нам в этот праздничный день 24 декабря в 19:00, это воскресенье. Приходите к нам на богослужение сочельника. А 25 декабря тоже в 19:00, это понедельник, это торжественная служба Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Приглашаем вас, пожалуйста, приходите. Но кроме того, что еще у нас предстоит вот в рождественские эти дни?
Вы знаете, вот всегда, когда перечитываешь Мартина Лютера, он говорил, что служение Богу — это прежде всего служение людям. И даже если мы будем читать классическую литературу, то время Адвента, время Рождества — это время добрых дел. Когда мы задумываемся о том, что действительно Иисус в бедности родился, и мы задумываемся о том, кому мы можем помочь. Это особое время, когда мы собираем подарки для пожилых. Мы собираем, как всегда, традиционно в наш подшефный
детский дом.
Сначала дом престарелых. Дом престарелых
Карла
Блюма в Калининграде. Это обязательно будут. Я надеюсь, что дети нарисуют открытки. Будут собраны наборы для каждого жителя этого дома с теплотой и любовью. Для детского дома города Коломны и этому будет посвящена вся ярмарка. Рождественская ярмарка — это 23-го в субботу и 24-го числа. И уже сейчас мы ждем поделки, работы. Вот моя мама долгими зимними вечерами сидит и шьет игрушки. Действительно, у нее получаются профессиональные тильды, зайцы. Есть даже заяц-пастор.
Она замечательная рукодельница, я видела ее, ну вот эти куклы, да, как сказать, вот, они очень симпатичные, хорошо очень выполнены на высоком, просто художественном уровне.
Ну, вообще эта ярмарка действительно нужна как вот таким, как моя мама, потому что она чувствует свою принадлежность, да, нужность того, что она делает, она может приложить свой талант. Так и вы можете принести свои работы, свое, так нам приносят и готовые наборы уже, думая о том, что это действительно помощь. И в этом году наша ярмарка расширяется. У нас присутствует и наш уже знакомый фонд Содружества, фонд помощи детям больным эпилепсией, фонд Метист, фонд помощи межрасовых семей, фонд детская группа Сова, детская группа помощи детям мигрантов. То есть посмотрите, какая огромная возможность. Не живите в это время для себя. Подумайте, что вы можете действительно принести огромную пользу, поучаствовав в этой ярмарке.
Но мало того, вы можете принести свои вот игрушки, поделки, что вы делаете своими руками. Вы можете, я не знаю, просто купить пожилым людям, условно говоря, памперсы, да, правда,
да,
и принести
да.
их в собор, чтобы мы их отправили туда, в дом Карла Блюма. Вы можете сделать какие-то денежные пожертвования. Поэтому вы можете и принести поделки и просто прийти сами, чтобы своими купить что-то на этой ярмарке, чтобы эти деньги пошли. Вот, например, дом ребенка в Коломне. Ведь это не просто дом ребенка. Ведь там живут очень больные дети с пороками развития. Это даже не просто детский дом, а это именно больные дети. И действительно, вы правда сказали, что Рождество – это время, когда вот у человека возникает какая-то, может, даже естественная потребность поучаствовать чем-то добрым в других людях, сделать что-то доброе для этих людей. Так что у вас есть прекрасная возможность прийти в наш собор 23-го, это суббота, 24-го, это воскресенье, с 11:00 будет работать ярмарка. Вот, вы можете там и попить глинтвейну, и съесть какие-то пряники. Да?
Купить подарки для родных и близких.
Купить подарки, потому что там есть такие подарки, которые вы не купите в магазинах. Так что приходите, а деньги, которые вы оставите в соборе, они все пойдут целиком на благотворительные нужды. Это действительно уже традиция уже многих лет нашего собора. Так что приходите, и вы еще почувствуете вот этот дух Рождества.
Да, это вот, наверное, как я гуляла по Дрезденской ярмарке, рождественские хоралы. И в этот раз, в субботу, наш хор общины тоже порадует нас выступлениями на ярмарке. Так что вы можете и послушать, как звучат рождественские хоралы в соборе. Пожалуйста, приходите в 11 часов, они будут исполняться.
Да, а еще, знаете, о чем мне хотелось бы? Вот мы сейчас с вами разговаривали, прежде чем прийти на эфир, о том, что у нас есть еще много разных служений, которые могут быть интересны не только нам, да, общине кафедрального собора, но и другим людям, в частности, вот о библиотеке.
Да, действительно, у нас собирается огромная библиотека, и задумалась о том, что мы, наверное, мало ее рекламируем. Действительно, некоторым купить книгу сложно, это сейчас дорого.
Дорого, да.
А есть такая проблема, ее просто некуда ставить. Наши квартиры уже заставлены, и лишняя книжка кажется действительно обузой. А здесь можно взять книгу, почитать, поразмышлять и снова вернуть ее в библиотеку. Сейчас библиотека работает по воскресеньям, перед богослужением и после. Надеюсь, что до Пасхи мы сделаем уже полноценную библиотеку с каталогом, поместим электронный каталог на сайте и сделаем в бумажном виде. Так что будем молиться, чтобы этот проект завершился успешно.
Да, и чтобы он развивался, тем более, что 10 декабря, второе воскресенье Адвента, состоялась встреча общины Кафедрального собора святых Петра и Павла с архиепископом Евангелической Лютеранской Церкви России Дитрихом Брауэром. Это действительно была очень нужная встреча. Действительно очень нужная, потому что по тому количеству людей, которые туда пришли, уже было понятно, что людям необходима такая встреча, послушать, что скажет архиепископ, и задать какие-то свои вопросы, которые, может быть, людей волнуют, да, но не всегда они могут его задать, скажем, там, после богослужения. А вот здесь как раз они могут какие-то вопросы задать. Действительно, это была очень интересная встреча, и архиепископ подвел некоторые итоги празднования 500-летия реформации. Он рассказал и об истории возникновения лютеранства на Руси, в России, вот, о развитии, о тех страшных годах, когда лютеранская церковь была полностью разрушена, когда советы общины были разрушены, людей расстреливали, они погибали, и пасторы, и члены общины. В общем, страшные годы. Об этом архиепископ тоже говорил о том, что вот год 500-летия реформации нам очень много дал в том смысле, что, во-первых, объединились разные конфессии. Да, был создан оргкомитет, где были представители разных конфессий, представители президента Российской Федерации и правительства Москвы. Действительно, это был рабочий оргкомитет. Не просто там встречались и пили чай и кофе, а действительно разрабатывали концепцию, как праздновать вот 500-летие. Обо всем этом архиепископ рассказывал. Люди задавали вопросы, людей интересовали отношения, взаимоотношения нашей церкви и других конфессий, в частности, католической конфессии там, и других. И люди получили ответы на свои вопросы. Но веду я вот к чему, такое длинное предисловие. Просто я хочу, чтобы наши слушатели понимали, что происходит у нас в соборе, раз уж мы говорим сегодня вот именно об общении кафедрального собора. И вот еще он говорил о том, что, на его взгляд, кажется очень важным, что в этом году были изданы очень хорошие книги. И русские книги, и переводные книги прекрасные были изданы. И вот Дитрих Борисович говорил о том, что вот в его год, там, когда он заканчивал семинарию, у них такой возможности не было. Если кто-то читал там на немецком, на английском, они могли взять книги и читать. Но вот русских книг не было тогда. А теперь-то они у нас есть. Вот какие книги вышли в этом году? Вот чем пополнилась библиотека?
Ну, в первую очередь, конечно, поминайте наставников ваших. Это действительно опыт неимоверный, потому что мы читаем о тех деятелях церкви в России, которые столько сделали и для церкви, и для истории России. Вот на всех своих экскурсиях я теперь всегда цитирую эту книгу. Обязательно ее нужно прочитать. Она легко читается, она не ученый тяжелый труд, легко заглатывается. Я ее проглотила за день. Так что...
Вот такая интересная книга, да, вы можете взять ее в библиотеке. И вот эта книга и другие книги, вот в частности «Песенник».
«Песенник» новый. О, прекрасное издание.
Издание такое. Шикарное.
Даже просто вот с художественной точки зрения подержать его в руках. Спасибо, конечно, это действительно
прекрасное
замечательное
издание. Это Международный союз немецкой культуры вот выпустил несколько книг как раз к юбилею реформации. Книги действительно, они изданы замечательно. И вот то содержание, которое там есть, я думаю, оно вас всех заинтересует. Приходите к нам в собор, вы даже можете, наверное, приобрести эти книги, или как? Или они...
Пока нет в продаже, в библиотеке есть. И иллюстрации из этих книг, это наша выставка, она еще работает, в соборе развешаны картины и фотографии, иллюстрации из этой книги, так что, пожалуйста, живой наглядный пример.
А еще знаете, что, о чем я сказала, раз уж мы о книгах заговорили? Вот вышла собственно, новое издание «Слово Божие на каждый день» 2018. Его, наверное, тоже можно приобрести, да?
Да, это оно пришло из Петербурга, конечно, достаточно дорогая доставка. Мы поставили цену дороже, и нас спрашивают, почему? 300 рублей. Мы говорим, это как, знаете, как подвешенный кофе. Одно покупаешь для себя, одну кружку, а вторую жертвуешь тому, кто не может купить.
То есть оплачиваешь два кофе.
Да, потому что есть, конечно, люди в Москве даже, те, которые не могут купить себе сборник, лозунги мы называем их, да? И таким образом, покупая себе эту книгу на год, ты помогаешь другому. Вот такая традиция. Эти лозунги также можно приобрести после богослужения. Это действительно важная книга, потому что она регламентирует чтение Библии на каждый день. И видно все церковные праздники, видно, на какую тему будет проповедь в воскресенье, какой цвет параментов, какой порядок богослужения. То есть эта книга, она для всех стран, то есть для всех лютеранских стран она едина, так что, пожалуйста.
И, собственно, она может пригодиться не только лютеранам, она может пригодиться любому человеку, потому что каждый день, во-первых, существует какое-то изречение, да, мы называем его лозунг, какое-то изречение на вот этот день, но на каждый день на каждый день, не только на воскресные или праздничные, на каждый день существует изречение какое-то из Евангелия, из Ветхого Завета или там, из Нового Завета какое-то изречение, да. Там можно посмотреть, что именно рекомендуется прочесть, какие отрывки из Евангелия, из Ветхого Завета, какие именно рекомендуются прочесть отрывки в этот день.
У нас хорошая семейная традиция сложилась, так как вот я по характеру торопышка, я все время бегу, и поэтому утром мой супруг открывает лозунги и говорит: «Стоп, сегодняшнее слово такое-то». И вот он говорит: «А вот смотри, как это нам важно». Да? То есть это может быть даже и начало утренней семейной молитвы.
Это важно. Это позволяет просто сверять как бы свою практическую жизнь со словом Евангелия каждый день. Вот сверять ее как-то. Вот все работают, да, ну, большинство людей работают, едут на работу, в автобусе, там еще где-то. Трудно людям жить, это понятно. Мало среди нас, наверное, миллионеров. Вот. И вот как раз эта маленькая-маленькая книжечка позволяет каждый день, не, может быть, не читать какие-то огромные отрывки, да, потому что, ну, некогда людям, да. Вот, но прочесть маленький отрывочек из этой вот книжечки, просто прочесть и, может быть, над ним подумать, пока ты едешь в метро, на работу и так далее, и так далее, не обижаться на то, что тебе наступили на ногу, а вот подумать, наоборот, над Словом Божьим. Поэтому книга так и называется «Слово Божье на каждый день».
Прекрасная традиция, да.
Прекрасная традиция. Вот, а еще, знаете, о чем хотела поговорить? Вот, кроме всего прочего, у нас с собой уже складываются какие-то новые, скажем так, традиции, новые, скажем, группы. Вот вы всегда, Маша, я помню, говорили, на объявлениях в субботу 11-го, в 11:00 мы ждем вас на уборку в соборе, там, и все такое. Кто-то приходил, кто-то не приходил. Но теперь я понимаю, сложилась какая-то группа, да, людей?
Это интересно, да, в этом году, и я хочу выразить благодарность Юрию Юрчишину, это его такая изюминка, действительно, как один ум хорошо, а два лучше. Он это придумал, чаепитие после уборки, потому что, ну, и, во-первых, конечно, мы начинаем с молитвы. И действительно, что очень тронуло всех, что мы заходим в алтарь. Не просто где-то там в углу собрались, мы открываем двери алтаря, мы заходим в алтарь, мы вот стоим в середине церкви, родной церкви, понимаем, что мы хотим ее сделать чище, лучше, принести свою любовь, вот заботливо убрав. А после этого группа собирается на чай и обсуждает все свои какие-то недельные, неформально так, происшествия. Mm-hmm. Это сплачивает людей.
Конечно.
И ты приходишь и ждешь, вот это уже родной человек. Я знаю, что у него дома, я знаю, что у Лены вот сын, что у него было день рождения. Это действительно вот новая группа такая достаточно интересная, и она открыта. Так что если вы скучаете по уборке и по чаепитиям, пожалуйста, в субботу в 11 часов мы ждем вас.
Да, тем более, что действительно мы открыты для всех, и вы можете принять участие как в богослужении, просто прийти, просто посмотреть, просто попеть вместе с нами хоралы. Пойдете вы к участию или не пойдете, это зависит от многих, да, обстоятельств. Крещены ли вы во имя Бога Отца и Сына и Святого Духа? Понимаете ли вы причастие так, как понимаем его мы? Но в любом случае вы можете просто прийти на богослужение. Поэтому еще раз приглашаем вас 24-го в 19:00 на богослужение сочельника и 25-го в 19:00 тоже на богослужение праздника Рождества.
Я очень радуюсь, что сочельник – воскресенье.
Да.
Да, потому что все-таки это обычно рабочее время, и люди бегут с работы успеть. А в этом году это воскресенье, у нас будет детский праздник. В этом году молодежь готовит спектакль для детей. А у нас настолько замечательная творческая молодежь. Они взяли классику, не буду раскрывать
это
пока
тайну,
да, спектакля. Они будут после спектакля играть с детьми. Также наш любимый экскурсовод из Коломенского Сергей Ярцев обещает прийти с филином, с живой птицей, встречать детей, и также филин будет рассказывать о Рождестве. Так что, представляете, в воскресенье сколько у нас возможностей встретить сочельник вместе.
Сколько радости.
Да.
Только радости у детей, и у нас тоже радость. У нас
кажется,
тоже
такая детская радость вот этого действительно счастливого времени. Это намного ярче и намного полноценнее Нового года.
Ну, да, я, кстати, тоже традиция Нового года в соборе тоже есть.
Да, это традиция молодежной группы, и уже в этом году они подходили ко мне и спрашивали: «Мария, а будем ли мы в этом году встречать Новый год вместе?»
В соборе.
В соборе, да. Угу. Действительно, в этом есть, действительно, наверное, важную часть. Я рассказываю угу. своему мужу, что нам надо быть в соборе, а не дома, потому что это что-то необыкновенное. Это молитва, это размышление о скоротечности земной жизни, но и о радости вечной жизни. И быть вместе с общиной, со своей семьей, не сидеть у телевизора, не да. скучать у Оливье, да. И веселиться, и запускать фейерверки, почему бы и нет.
Да, а потом, знаете, я помню несколько лет назад тоже, когда вы объявляли вот о том, что встречаем Новый год в соборе, вы сказали одну очень хорошую фразу: вот кому не с кем встречать Новый
Такое
год, кто одинок, тот может прийти, и мы встретим этот Новый год вместе. Вот меня тогда это очень как-то возволновало. Думаю, потому что действительно, ведь, ну хорошо, там у нас есть там семьи, там дети, но ведь очень много одиноких людей, потому что так сложилась жизнь. И в празднике одиноким быть, ну, неправильно.
Это действительно.
Это грустно, это тяжело.
Вот ведь так у меня сложилось мой любимый проект, моя любимая группа, назвала ее «Другая продленка» для людей среднего и старшего возраста. И опять же увидела, что многие пожилые приходят намного раньше к богослужению. Угу. Думаешь, зачем? Боятся опоздать? Нет, им просто одиноко. И вот мы создали эту другую продленку на неделе, когда по вторникам, опять же, независимо от твоего вероисповедания, вообще каких-либо принадлежностей, ты можешь прийти в эту группу. Люди занимаются зарядкой с медсестрой по образованию. И опять же, ей так не хватает бабушек в ее жизни, Галина. Она очень радостно любит общаться с пожилыми людьми. Они пьют чай. И обязательная программа — это экскурсии. Каждый вторник они уходят по Москве. Наши московские бабушки обожают музеи. И вот уже 2 года музеи не повторяются. Москва, конечно.
Москва для этого предоставляет какие-то возможности, да, чтобы музеи 2 года уже не повторялись. В общем, вот, дорогие друзья, о чем мы вот сегодня говорили с Марией Фроловой, председателем Совета общины, или, как Маша говорит, староста. Вот. О чем мы говорили? Мы говорили о традициях встречи Адвента и Рождества в нашем соборе. Мы приглашали вас на наше богослужение. Мы приглашали вас принять участие в ярмарке, которая состоится 23 и 24 декабря. Мы рассказали вам о наших библиотеке, о служении вот, другая продленка. В общем, много мы вам всего рассказали. Открыто это для всех. Кроме того, вы можете прийти на библейский час, который по вторникам в 18:15 начинается с молитвы. Пастор Виктор Вебер чередует Евангелие от Матфея, разбирают на библейском часе, и какие-то вероучительные документы вот, Евангелической Лютеранской Церкви. В общем, приглашаем вас еще раз, но сейчас мы должны заканчивать. Время неумолимо подходит к концу. А сейчас вы услышите проповедь архиепископа Дитриха Брауэра вот в это воскресенье, во второй адвент. А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
До встречи в соборе.
Дорогие братья и сестры, второе воскресенье адвента посвящено приходу Спасителя в мир. Первый вопрос, которым мы задаемся, это то, каким образом такой приход осуществим. То есть сам Адвент, как он становится возможным. Ответ на этот вопрос предполагает чудо, потому что сближение божественного с человеческим невозможно точно так же, как невозможно сближение святого с грешным, добра со злом. Читая Ветхий Завет, мы можем убедиться в том, что граница между Богом и человеком четко определена. Человек не может приблизиться к Богу. Лишь сам Бог через посредников наставляет человека своим словом. Его закон дает в первую очередь понять человеку, кто Бог, каков Он. Но тот же закон делает очевидным качественную пропасть между Богом и человеком. Тем не менее, Бог ведет свой народ, давая ему ценнейший опыт освобождения ради веры в единого и живого Господа. У народа Божьего не должно быть никаких иных богов, никаких других религиозных, философских, политических привязанностей, кроме богопочитания. Весь Ветхий Завет посвящен этому. Потому Слово Бога должно постоянно звучать, Его закон вновь и вновь осмысляться, действия корректироваться постоянно в соответствии с наивысшим эталоном Божьей святости и правды. Но при этом Бог всегда ставит верность выше фактического соблюдения или несоблюдения тех или иных предписаний. Никто из патриархов, пророков или царей не был святым или праведным по своим делам или достижениям. Но они были святыми по своей верности святому Богу. Однажды Авраам поверил Богу, и эта вера была вменена ему в праведность. Так сказано в книге Бытия, 15 главе, 6 стихе. Верность Богу, доверие Его обетованиям, искренняя устремленность к Его правде и чистоте – это и есть то, что делает человека ближе к Богу. Народ Божий, отступаясь от Бога, каждый раз призывал Его вновь. Вновь хотел вступить в Его присутствие. И он оставался верен своему народу, несмотря ни на что, невзирая ни на какие его грехи и преступления. И тем самым Бог также проявлял свой характер. Он недостижимо выше всех наших представлений о преступлениях и возмездии. Он не только Творец и Судья этого мира, но Он и Его Хранитель и Спаситель. А такое сохранение и спасение необходимо нам. Если даже мудрость таких царей, как Давид или Соломон, не могла спасти людей от зла и несправедливости, да и их самих не спасла, но только Божья милость и мудрость, обильно изливаемая в сердца тех, с кем был заключен обет верности, то сколь большую нужду в помощи свыше должны испытывать общество, состоящее в большой своей части из атеистов, агностиков, приверженцев новых религиозных течений, различного рода колдовства или просто формальных христиан. Сегодняшний проповедный текст на богослужение «Второе воскресенье Адвента» — это продолжение песни пророка Исаии о милости Божьей. В 63 главе с 7 стиха и по 14 пророк воспевает великую милость и незаслуженную верность Господа в отношении сынов народа израильского. Он назвал их когда-то своими детьми, и Бог остался им верен. Он стал для них спасителем, разделяя с ними их скорби и тяготы, носил их на своих руках во всех опасностях, потому что любит их и безгранично милостив к ним. Сыны оказались, однако, неверны своему отцу, отклонились, отреклись и оскорбили его Святого Духа. Поэтому Исаия, продолжая свою песнь, молитвенно взывает к Богу. Эта молитва и является сегодняшним текстом для проповеди. Слова пророка произносятся как лично от первого лица, так и заместительно за весь народ, за все общество. Исаия осознает, что никакие действия не могут заставить Бога быть милосердным, явить свою милость. Поэтому его молитва – это прежде всего свидетельство веры и упования на Бога как Отца. Это воззвание к Отцу о милосердии. Это молитва о восстановлении Божьей власти над душами людей. Затем в 64 главе используется язык образов. Пришествие Бога, по словам пророка, подобно раскрытию небес, когда горы содрогаются. Это пришествие словно огонь, зажигающий хворост и заставляющий воду кипеть. Близость Господа заставляет умолкнуть врагов и трепетать все народы. Когда Бог берется за дело, даже то, что кажется нам незыблемым, приходит в движение и уступает место Божьей правде. Рано или поздно это осуществится. И это яркие, вдохновляющие слова молитвенного гимна ветхозаветных времен, которые исполнились. Иисус Христос – это Спаситель, в Котором Бог пришел к нам. Невозможное, непредставимое, парадоксальное дело Боговоплощения стало возможным. Молитвы пророков были услышаны. Доверие тех, кто сохранил верность Богу, не обмануло их. Бог явился. Он явился чудесным образом. Так, чтобы быть близким нам в своей человечности, но также оставаться верным самому себе в божественной чистоте и святости. Приближаясь к празднику Рождества Христова, мы приближаемся к тайне прихода Бога в наш мир, в нашу жизнь прежде всего. Всякий раз, молитвенно размышляя об этом, мы испытываем радость. Радость, подобную той, что мог испытывать пророк Симеон, державший младенца Спасителя, о котором так горячо молились древние на своих руках. Слова Симеона, которого называют еще богоприимцем, будто ответ и итог словам пророка Исаии, услышанным нами сегодня. Симеон воспевает: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Бог стал близок каждому человеку. Свет его правды и милости светит всем, как светила та яркая Вифлеемская звезда, которая озарила своим светом небо, указав путь к Спасителю и царям, и пастухам. Тайна Божья раскрывается в вере. И мы, христиане современности, также приняты Богом в Его завет верности через таинство святого крещения. А через таинство святого причастия мы постоянно укрепляемся в вере, в ту незаслуженную и жертвенную любовь, которую Бог явил нам в Иисусе Христе. В жизни Церкви мы переживаем Божье присутствие среди нас, в нашем времени и вне времени. Но мы также делимся той надеждой, которая родилась в наших сердцах благодаря Рождеству Бога в мире. Потому, безусловно, Рождество и подготовка к нему – это неформальные религиозные ритуалы. Это праздник радующихся сердец, для которых распахнулись небеса, в которые сошел Спаситель. Наши сердца наполняются светом так, как это символически изображает адвентский венок. Божий свет приходит в нашу жизнь. Он приходит, чтобы осветить нашу тьму. Свет и пламя способны ослепить и уничтожить нас. Но ведь это свет Иисуса Христа и сила Его Духа, свет любви и милости. Он не ранит, Он не убивает нас. Свет Христов и пламя Духа Святого несут нам спасение. Божий свет очищает, освещает, согревает и возрождает нас. И это тот свет, которым мы можем и должны делиться, передавая его другим. Тогда этот свет не угаснет, а этого света будет становиться больше и больше. Его будет достаточно, чтобы быть и оставаться нам верными Богу всегда.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.